Говорит Радио Свобода. Голодающий в колонии Олег Сенцов выглядит плохо, но от своих требований отказываться не собирается.
Жив, он ясное сознание, он говорит нормально, зрение у него не падает, руки у него не трясутся, ходит он сам, отказываться от своих требований не собирается.
Кто ответственен за пожар в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге?
Когда все говорят о наших памятниках, о нашем патриотизме, наши патриоты во всем, в спорте, во всем, но в это время допускают такое преступление.
Правозащитнице Мальве Ланде исполнилось 100 лет.
Ее принципиальность и ее верность своему мировоззрению, своим взглядом, она была для всех хорошо известна.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 14 августа. Итак, правозащитник Зоя Светова посетила колонию в городе Лабытнанги, в которой находится украинский режиссер Олег Сенцов, и заявила, что Сенцов выглядит плохо. Вместе со Световой в городе Лабытнанги побывала журналист Виктория Ивлева. Вот что она рассказала со слов Зои Световой. Вопросы Виктории Ивлевой задавал наш корреспондент Иван Воронин.
Зоя сказала, что Олег в колонии, он жив, он ясное сознание, он говорит нормально, зрение у него не падает, руки у него не трясутся, ходит он сам, отказывается от своих требований не собирается. Как я поняла, он очень доволен врачами, которые за ним там следят, и лекарствами, которые там ему дают. Да и вообще можно было бы сказать, что все у него хорошо, хотя представьте, понимаю, что все хорошо быть совсем не может, потому что мы понимаем, что он продал кладовку сегодня какой-то 94-й день. И после Зои Световой заходил туда еще адвокат, которого наняли мы, чтобы выяснить, согласен ли Олег повидать епископа Григория. И Олег, не подписывая никаких документов, сказал, что он видеть никого не хочет. Поэтому, как бы, честно говоря, 100% уверенности в Олеговом отказе у нас нет. Мы никакого подписанного Олеговым отказа не видели. Это местный адвокат Роман Михайлович Решетило, который был нанят именно для того, чтобы сходить к Олегу и узнать, согласен ли он встретиться с епископом.
Почему именно сегодня СИН согласовала посещение Олега Сенцова от Зои Световой? Может быть, вы владеете этой информацией?
Зоя много лет была членом ОНК. Наверное, СИН знает ее имя. Наверное, всем надоели бесконечные разговоры о том, как коллегу никого не пускают. Ну вот они решили найти какого-то человека, который, возможно, всех устроит. Ну, прежде всего, руководство СИНа, и который может коллегу пройти. И этот вопрос, я думаю, лучше задать Зое. Я очень рада, что кто-то у Олега побывал, кто-то, кому мы доверяем, верим, что побывал у Олега, что Олег жив. Я думаю, что это самое главное. Все остальное уже игры мелкие, незначительные.
По поводу общественной кампании еще вопрос. Поддержку Олега Сенцова, собственно, так не согласовывают. Это только такие единичные случаи с одиночными пикетами. На ваш взгляд, почему так происходит и что будете делать дальше, в том числе и вы?
Будем продолжать общественную кампанию в той форме, в которой мы ее можем продолжать. Ну а как же? Олег от своих требований не отказывается, и мы будем всячески его поддерживать и должен быть свободен. Посмотрим, все, что получится. Все, что получится, все будем продолжать. Ничего не изменилось. Ну, привлекли коллегу в последние дни больше гораздо международного внимания, может быть, уже максимум международного внимания. Но пока Олег не на свободе, мы же не можем прекращать наши хотя бы жалкие попытки борьбы за его свободу и за его жизнь уже фактически, и за его здоровье. Так что я думаю, что будем продолжать так, как можем.
С журналисткой Викторией Ивлевой беседовал Иван Воронин. Вы слушаете программу «Время свободы». 10 августа в Кондопоге в Карелии сгорела церковь Успения Пресвятой Богородицы, уникальный памятник русского деревянного зодчества конца XVIII века, дошедший до наших дней практически в первозданном виде вместе с уникальными внутренними росписями. По последней версии, о которой российским информационным агентством рассказывают источники в полиции Кондопоге, Успенскую церковь поджег 15-летний подросток, приехавший в город на каникулы к своей бабушке. В мае 2017 года Успенская церковь была передана по договору безвозмездного пользования местному приходу Русской Православной Церкви. Службы там проводились и до этого, правда, редко и только летом. Как выяснили карельские средства массовой информации, от страхования храма его новые владельцы отказались. Несмотря на формальную передачу РПЦ, Успенская церковь на момент пожара использовалась муниципальным учреждением культуры – Кондопожский музей. Мой коллега Марк Хрутов побеседовал с Александром Поповым, архитектором, реставратором памятников древнерусского зодчества.
Как бы вы оценили потерю Успенской церкви? Чем уникален был этот объект?
Я очень долго занимаюсь реставрацией, уже пятый десяток. И эпопея с Кижами у меня была очень долго. Был такой директор Института истории искусств Комич Алексей Ильич. Он говорил, что говорит, я считаю, что из русской деревянной архитектуры это самый яркий памятник. Так что больше что тут сказать можно. Удивительно стоял. Памятник, конечно, удивительный. Я буквально полтора года было совещание там по Кимии. Я как раз возвращался, заехал туда. Был там. Вот. Я до сих пор еще как бы не могу прийти в себя. Не могу поверить, что не существует этого, да.
Кто несет ответственность за пожар, помимо, конечно, конкретного поджигателя, если это был поджог, это РПЦ, которой церковь была формально передана, или музей, который РПЦ, в свою очередь, винит в том, что он не обеспечил надлежащую охрану, при том, что храм был на балансе РПЦ. Это Минкульт, кто-то еще?
Я думаю, что это Министерство культуры. Министерство культуры федеральное, естественно, Карелия. Дело все в том, что Карелия за последние вот года два, наверное, или три, потеряла вот два уникальных памятника. Кинь и Кондопогу. Ким разобрали и, конечно, отдали шпани дворовые. Они вот там сделали. Ну, короче говоря, нет Кими. Вот. Ким удивительный тоже памятник был. Вот это был два уникальных, огромных памятника. Ким еще больше. Еще тут третий был Лем Мойлера, но он более маленький такой. Я, кстати, его не видел никогда. Ну, знаю, что вот он погиб там на медсовете, обсуждали. Ну, то есть как? Они стали его перевозить с места, там, рассыпали его, там, ну, говорить нечего. Самая главная проблема заключается в том, что, понимаете, это все делают не профессионалы. Профессионалов фактически не допускают до работы. То есть система такая нынешняя, вот, которая существует, она, конечно, не дает возможности профессионалам работать. Вот, я бы так сформулировал. Сделано все, чтобы им не было места. Самое печальное заключается в том, что, понимаете, государство ежегодно выделяет деньги на деревянную архитектуру в частности. И вот последние, скажем, там 12 лет выделялись деньги, все, и ни одного сданного памятника, чтобы можно было сказать, вот проведена реставрационная работа. То есть на государственные деньги памятники уничтожались. Вот в Советском Союзе, когда я был в Советском Союзе, ну, там, значит, денег было мало. В 90-е годы, ну, денег просто совсем не было. А сейчас есть деньги. И сейчас их выделяют. Но они уходят вообще как вода через решето.
Это касается реставрации, в первую очередь. А то, что касается сохранения, предотвращения подобных трагедий, кто за это должен нести ответственность? И что можно сделать, чтобы такие пожары не повторялись?
Сейчас культуру, в первую очередь. Потому что, значит, вот, например, когда проводились проектные работы, обычно всегда там и производство, а, мол, не защиту можно не делать, там, ну и так далее. Понимаете? Дело все в том, что вот я делал памятник в Кирилло-Белозерском музее, поверьте, это Ферапонтово. Вот. И мы сделали противопожарную, насосы поставили там, которые круглогодично могут качать воду и так далее. То есть это, ну, грубо говоря, копейки по сравнению со стоимостью этого памятника. Ну и, конечно, должна быть охрана соответствующая, конечно.
Это благо для таких памятников, передача на баланс Русской Православной Церкви или нет?
Нет, ну, конечно, нет. Они не используются по назначению, в частности, Кондопога. Это холодный памятник. То есть там службу можно проводить, там, я не знаю, в летнее время. Плюс к этому, ну, не в городе стоит, он стоит на Унге, то есть туда надо приезжать. То есть он по назначению фактически не используется. Вот я еще раз говорю, что вот Ферапонтово, Цыпинская церковь, там тоже проводят службы, но раз в год, фактически на Ильин день. А остальное используют как бы как музейный.
Ну, у церкви тоже есть деньги. Может быть, она может помочь с установкой той же пожарной сигнализации, с охраной?
Понимаете, какая вещь. Вот мне приходилось работать с РПЦ. Ну, к сожалению, это грустные. Все мои воспоминания о работе с РПЦ, они самые грустные. Понимаете? То есть они ничего не слушают, как правило. Ну, во всяком случае, то, что мне приходилось. Они не слушают, гнут там свою линию. А то, что ты говоришь как профессионал, это их не интересует. Их интересует только как культовый памятник, который можно использовать вот по назначению по одному вот службе вести. Все. Ну, зачастую, я говорю, что деревянные памятники, как правило, это все сохранившие сегодня, это, как правило, холодные памятники. Это холодные памятники. Значит, в них можно только летом служить. Вот. Зимнее время нет. А более того, они, как правило, стоят неудобно. они стоят по большей части на месте, там, где они стояли. Сейчас там либо деревень нет, либо... Ну, в общем, вот, ну, как, скажем, Кондопогана, хотя и город считается, но туда тоже добраться было не очень просто. То есть вот, ну, у меня нет такого ощущения, что РПЦ могло как-то бы вот в этом деле помочь.
Если бы вас попросили назвать вещи, которые можно сделать и нужно сделать как можно быстрее, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем, что бы вы назвали?
Ну, в первую очередь, надо просто проверить те памятники, которые стоят вот, особенно федеральные, и, значит, посмотреть, что у них с охраной, что у них с молниезащитой, ведь очень часто говорят от того, что нет молниезащиты. Просто нет молниезащиты, и все. Или там стоит этот пручка, он кентеброн, то есть он является просто молниеприемником, вот и все, к великому сожалению. Ну и, конечно, охрана. Сейчас время такое, я бы его сформулировал, время непрофессионализма. То есть вот и в музеях все это уходит как бы вот на глазах на моих. По тем музеям, которые я знаю, там все это как бы на глазах рушится. Даже те, в которых можно было как-то, ну, которые мне были очень симпатичны, дорогие, то есть сейчас, в общем, там практически непрофессионализм, наплевательское отношение такое. Ну, я говорю, что только деньги и больше ничего. К великому сожалению, это вот так.
Это был реставратор памятников древнерусского зодчества Александр Попов и мнение еще одного эксперта, руководителя НИИ народного зодчества, доктора архитектуры, профессора Вячеслава Арфинского.
Русская православная церковь обвиняет местный музей, который якобы не обеспечил охрану и бесконтрольно пускал туда туристов. А при этом формально Успенская церковь была передана на баланс РПЦ. Кто должен нести ответственность за эту охрану, РПЦ или музей?
Я хочу сказать по поводу церкви. Церковь, которая получила щедрый подарок, такую ценность, величайшую ценность. Церковь виновата безусловно. Безусловно. Все в душе думали, что эти люди, которые заинтересованы в войне, и по своим убеждениям религиозным, и по своему нравственному кодексу должны защищать, что церковь получила надежную защиту. То, что случилось, это уже показывает полное невнимание. Да, действительно, я знаю, что музей относился трепетно. Я знаю. Я не бывал там ни раз и слышал рассказы музейных работников этой церкви. Так что у меня не укладывается в голове мысль, что это могло быть с какой-то попустительством музея. То, что церковь, это, по-моему, самый большой прокол нашей православной церкви в Карелии. Им доверили памятник, надеюсь, что они помогут. Получив такой огромный, ценный памятник, они должны все-таки сделать все, что зависит. Когда все говорят о наших памятниках, о нашем патриотизме нашем, когда мы все, конечно, ощущили себя нацией, патриоты во всем, в спорте, во всем. И вот в это время допускают такое, я не знаю, как это назвать, такое преступление.
А вообще передача таких памятников от музеев, церкви, это благо для этих памятников или нет?
Вообще это не массовое явление. Я думаю, что это исключение. Потому что все-таки памятник это не только религиозный, это памятник культуры, общей культуры. Это один из величайших культурных ценностей нашей республики. Я считаю, что это просто в лучшем случае, в самом лучшем случае, это без ответственности и кровотяпства. Со стороны церкви тоже. Музей виноват тоже. Я понимаешь, просто одним, зная, слушал несколько бесед, какие, а это для них было действительно гордость. Они с волнением рассказывали ей. Поэтому плохо верю, что там могли. Но если что, какое-то запустили, какую-то небрежность, то они тоже должны быть, безусловно, получить по заслугам. А я считаю, что такие памятники все-таки общенародные памятники, общекультурные памятники должны быть пользоваться прежде всего охраной Министерства культуры. Я знаю, что заместитель министра, который сейчас занимается этим, она моя ученица, я знаю, как она относится к памятникам, она знаю, как она открывала, исследовала. Они делают все, что их сила. По-моему, их вина самая меньшая. Рассматривали разные предложения по ее реставрации, рассматривали проекты. Только упоминание достаточно было в церкви, что министерство привело специальное совещание. Должен быть детальный суд разобраться предстоящего, и никакого исключения виновного не должно быть.
Можно ли восстановить такую церковь по чертежам, которые якобы уже были сделаны в рамках подготовки к ее реставрации?
Исследована церковь детально. Чертежей достаточно. В принципе, можно. Сложно, очень сложно. Требуется высочайшей классификации плотники. У нас такие плотники есть. У нас есть в музее киши целый коллектив, который спасает кишки по ГОС. И под постоянным контролем миссии ЮНЕСКО. Понимаете, что есть возможность. Есть возможность обеспечить контроль полный. Сложно, безусловно, дико сложно, потому что там величайшая филигранная работа. И, конечно, каждый памятник уже сделанный заново, это уже не совсем памятник. Но в данном случае материалу, фактического материала, достаточно, чтобы сделать качественную деформацию. Есть и специалисты ультракласса, которые разработали проект Киши, блистательный, которые получили признание мировое. То есть есть возможности, физические возможности есть.
Почему нельзя оборудовать каждый подобный памятник, ну, например, системой автоматического пожаротушения?
Я думаю, что этот вопрос будет рассмотрен в первую очередь. Если сейчас будут деньги огромные, будут действительно глава республики принял решение всерьез, деньги огромные будут, конечно. И тогда при этом будет рассмотреть все, и будущее, обязательно охрана, и все. Я думаю, что, понимаете, ну, говорят, гром не глянул, русский мужик не перекрестится. Тут же не гром, а целая гроза. Ходоковская церковь – это особый памятник. Одна из главных ценностей нашей культуры, нашей отечественной культуры. Одна из главных. И поэтому должна быть перестраховка, контроль. И если сейчас на каждом случае допущена где-то небрежность, не внимание, то это было наказано беспощадно.
Говорил руководитель НИИ народного зодчества, доктор архитектуры Вячеслав Арфинский. С ним и с реставратором памятников древнерусского зодчества Александром Поповым беседовал Марк Крутов. Слушайте «Радио Свобода». На Украине продолжают обсуждать скандал, разгоревшийся вокруг лидера движения «Украинский выбор права народа», кума российского президента Виктора Медведчука, который недавно объявил о своем возвращении в большую украинскую политику. Из сценария художественного фильма о легендарном украинском поэте-шестидесятнике Василии Стусе были удалены эпизоды с участием персонажа по имени Виктор Медведчук. Почти 40 лет назад Медведчук был государственным адвокатом поэта. Под давлением общественности творческий коллектив «Киноленты» решил восстановить сцены, где упоминается имя нынешнего политика. Как это и другие скандальные истории повлияют на политические планы Медведчука на Украине? Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Скандал вокруг съемок художественного фильма с рабочим названием «Птица души» об украинском поэте Василии Стусе разгорелся на минувшей неделе. Как сообщил актер и телеведущий Геннадий Попенко, ссылаясь на участников съемок, из ленты удалили все упоминания о государственном адвокате Стуса Викторе Медведчуке после того, как продюсерам позвонили из окружения политика и сказали, что если они хотят доснять картину и не хотят провокаций, то следует убрать сцену суда над поэтом. Почти 40 лет назад тогда выпускник юридического факультета Киевского госуниверситета Виктор Медведчук был назначен государственным адвокатом в судебном процессе над поэтом-шестидесятником. Именно адвокат, как утверждают очевидцы, признал вину Стуса перед судом и заявил, что полностью согласен с обвинением в его адрес. Поэта приговорили к 10 годам в лагерях строгого режима и еще к 5 в ссылке. Умер он в ночь на 4 сентября 1985 года в тюремном карцере в колонии в Пермской области. Скандальная история вокруг съемок фильма о Стусе получила широкую огласку. Ее начали активно обсуждать чиновники, политики и эксперты. Один из продюсеров картины, Артем Денисов, заявил, что от сцены суда над поэтом с участием его адвоката создатели фильма отказались якобы из-за большого хронометража ленты. Однако словам Денисова не поверили. Вот как комментирует возникший скандал и давние факты биографии Медведчука историк Александр Полий.
Медведчук все время бредит возвращением в украинскую политику через российские деньги, через влияние и так далее, но имеет в Украине крайне негативный рейтинг. И вот чтобы окончательно эти все шансы не были похоронены, вот они пошли на такое давление на продюсеров или на подкуп продюсеров. Сейчас мы уже не можем разобраться. Что там в действительности происходило? В действительности Медведчук является сыном человека, который был осужден в советские времена за сотрудничество с нацизмом. Как пишут наши СМИ, украинские исследователи, его отец помогал немцам отправлять в Германию граждан Украины, ну тогда Украинской ССР. И, соответственно, Медведчук родился в Красноярском крае, в далекой Сибири, и быстренько пошел в рост по линии юридической и так далее. Естественно, что это без плотного, очень плотного сотрудничества со спецслужбами было просто невозможно, чтобы человек репрессированного, тем более репрессированного за сотрудничество с германцами, был после этого, так сказать, пошел по линии, стал адвокатом, поступил в столичный университет и так далее, и так далее. Поэтому всем в Украине понятно, что Медведчук является агентом советских, а теперь российских спецслужб. что это все давно, история очень давняя, ну и что он в начале своей карьеры выполнял функции изображения советского правосудия, в которой адвокат фактически помогал прокурору. То есть выполнял такую роль, которая совершенно дискредитирует адвоката изначально. Потому что сам Стус, подсудимый, в то время просил, чтобы заменили ему Медведчука, и был недоволен явно его адвокатской деятельностью, так называемой. Ну, то есть было понятно, что он сотрудничает с советским обвинением, то есть, по сути, с КГБ. Вся эта история крайне негативна для Медведчука, потому что Стус, такой очень искренний украинский поэт, искренний вот до последней грани, и он символ национального украинского возрождения 70-х, начала 80-х. И это человек, который фактически жизнью поплатился за свои убеждения, за свободу Украины, ну и, собственно говоря, за вот это поведение Медведчука.
Фильм о Василии Стусе, рассказывающий о последнем периоде жизни гениального украинского поэта и о его загадочной смерти в советском лагере, должен выйти на большие экраны в будущем году. Кампанию в соцсетях с требованием восстановить эпизоды фильма о суде над поэтом и правозащитником и участие в этом процессе его адвоката Медведчука поддержал украинский премьер Владимир Гройсман. После этого создатели киноленты объявили, что сцену суда над Стусом вернут в сценарий и доснимут в ближайшее время. Сам Медведчук утверждает, что судьба обвиняемого в антисоветской деятельности литератора была предрешена, и он, как адвокат в то время, не мог ничего сделать для его спасения. В случае выхода в прокат фильма о Стусе с недостоверной информацией о Викторе Медведчуке, как заявил его защитник Игорь Кириленко, политик через суд будет добиваться запрета на показ этой картины. Тем временем в Киеве обсуждают, как эта скандальная история отразится на политических перспективах Медведчука. В конце июля лидер украинского выбора подтвердил, что вступает в партию «За жизнь» Вадима Рабиновича, которая, по прогнозам социологов, может преодолеть необходимый 5% барьер на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года. Как отмечает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко, пока рано утверждать о том, что Медведчук уже вернулся в большую украинскую политику.
Только начинает возвращаться. Есть только информация о его присоединении к партии «За жизнь». И, собственно, вот это и спровоцировало. Именно анонсирование планов возвращения Медведчука в публичную политику и спровоцировало, повышенное внимание ко всему, что связано с Медведчуком.
Вслед за скандалом вокруг фильма о Стусе разгорелся еще один. По поводу участия жены Медведчука, Оксаны Марченко, в шоу «Танцы со звездами» на канале олигарха Игоря Коломойского 1+1. Открытое заявление с десятками подписей обнародовали журналисты службы новостей телеканала. Они подчеркивают, что муж Марченко неоднократно делал пророссийские заявления, и супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию в Донбассе и аннексию Крыма. Тем не менее, несмотря на протесты, участие Марченко в развлекательном шоу не отменили. Это решение руководства 1+1, как полагают некоторые наблюдатели, может свидетельствовать о том, что Медведчук и владелец канала объединяют свои усилия, чтобы не допустить победы на будущих президентских выборах в Украине действующего главы государства Петра Порошенко. Так ли это? Владимир Фисенко продолжает.
Здесь скорее другое. То, что Коломойский будет поддерживать кого угодно в борьбе против Порошенко, в этом нет сомнений. Он и сам об этом говорит, что он будет всех поддерживать, кто борется против Порошенко. Тут другое. Я думаю, что вот это, и слухи об этом есть, что само приглашение Марченко на это шоу – это такой жест со стороны Коломойского. Он, я думаю, таким образом хочет наладить отношения с Медведчуком. Вот это есть, да. А то, что они там объединятся, я в это не верю. Никаких публичных объединений не будет. Это невыгодно ни одному, ни другому по разным причинам. А вот то, что Коломойский хочет наладить отношения с Медведчуком и каким-то образом будет это использовать для себя, это вполне вероятно. Но я вот закончу. Последствия какие будут этих атак на Медведчука, думаю, они будут усиливаться. Последствия будут парадоксальные и неоднозначные. С одной стороны, как это ни парадоксально, вот эти нападки на Медведчука и на партию «За життя», они могут помочь этой партии. привлекут к ней внимание и могут даже усилить ее, скажем так, шансы и популярность среди тех избирателей Украины, которые настроены пророссийски и антимайданно. Вот эти люди, а многие из них не голосовали на выборах 2014 года, вот эти люди теперь могут обратить свои симпатии именно на партию «За жизнь». И это может немножко помочь на выборах. Однако именно одиозность Медведчука, нарастание неприятия его фигуры, участия общества, сделает его фигуру, скажем так, его самого неприкасаемым для всех майданных партий. Для всех партий, которые так или иначе поддерживают сторонники Майдана. Вот любые контакты с Медведчуком будут для них табуированы, неприемлемы. Это будет вызывать резкую критику избирателей, социальных сетей. И это, конечно же, приведет к тому, что и Медведчук, и его партия могут оказаться, ну если не в изоляции, то весьма ограничены в своих политических маневрах и в каких-то кулуарных договоренностях.
Виктор Медведчук, как известно, является представителем Украины в Минском переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе. В последние месяцы его имя часто упоминается в позитивном ключе, как политика-миротворца на нескольких украинских оппозиционных каналах. По вашему мнению, на какую роль Медведчук претендует в украинской политике? Есть ли у него президентские или премьерские амбиции?
Ну, как бы роль миротворца в данном случае как раз и будет разыгрываться. Ну, поскольку потребность в мире проявлена в украинском обществе. Хотя для значительной части украинцев, особенно для тех, кто поддерживал Майдан и критично относится к России, мир не может быть на любых условиях. Вот это надо понимать. Потому что есть иллюзия, что все хотят мира, но мир на российских условиях не поддерживается большинством украинцев. Что показывает и критическое отношение к Минским соглашениям там, и многое другое. Вот это надо иметь в виду. Но так иначе вот роль Медведчука как миротворца, да, она уже начинает разыгрываться. Теперь, что касается амбиций Медведчука. Ну, что касается его президентских амбиций. Думаю, что нет. Может быть, они и есть у Медведчука, но в президентских выборах он почти наверняка участвовать не будет. Тут еще вопрос, будет ли участвовать Рабинович. Пока похоже, что будет. С учетом того, что все-таки Рабинович пока еще входит в семерку наиболее рейтинговых кандидатов, которые имеют шансы на выход во второй тур, участие Медведчука в этом плане, на мой взгляд, непродуктивно для самой партии, прежде всего потому, что рейтинги Медведчука низкие. Рейтинги на уровне 1%. Теперь, что касается амбиций на премьерство или на председательство Верховной Рады, такой слух тоже есть. На мой взгляд, это ситуация, когда желаемое выдается за действительное. На мой взгляд, никаких шансов, подчеркиваю, никаких шансов на то, чтобы стать премьером, у Медведчука нет. Прежде всего потому, что даже если вдруг удастся наладить отношения, некий союз, может быть, даже объединение, об этом слухи тоже есть, между оппозиционным блоком и партией «За життя», а там есть и сильные личные противоречия. Отношение в оппо-блоке к Медведчуку не такое однозначное, между прочим. Но, тем не менее, даже если они будут действовать вместе, надо понимать, что эти две партии не получат большинства в будущем составе Верховной Рады. Ни при каких условиях. Дело в том, что после событий 2014 года, после аннексии Крыма, потери части Донбасса, пророссийские силы в Украине потеряли примерно 4 миллиона тех избирателей, которые все время голосовали за партию регионов Януковича. Без этих избирателей у них нет никаких шансов на получение большинства ни на парламентских, ни на президентских выборах. Даже если как бы вот там по максимуму получат и оппозиционный блок, и партия «За життя», это будет примерно там 20% голосов избирателей. Это самый как бы вот потолок. Соответственно, примерно четверть мандатов в будущем составе Верховной Рады.
Для получения премьерского кресла необходима поддержка парламентской коалиции. У Виктора Медведчука есть опыт формирования большинства в Раде в период эпохи правления президента Леонида Кучмы.
Теперь я напомню то, о чем сказал в начале. Фигура Медведчука будет неприкасаемой и неприемлемой для всех постмайданных партий. А постмайданные партии получат большинство на этих выборах. Да, между ними есть противоречия, масса проблем, но для всех этих партий, включая и для Батьковщины Юлии Тимошенко, будет неприемлема поддержка и какие-то публичные контакты, тем более публичная поддержка Виктора Медведчука. Поэтому еще раз подчеркну, моя экспертная оценка, у Медведчука нет никаких шансов на пост премьера. Что касается подкупа депутатов, на подкуп, если попытка такая будет, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, потому что это денег много очень понадобится, и будет много противников этого. Но даже вот если предположить, что будет попытка сделать Медведчука премьер-министром, закончится это очень просто. Этот вариант я считаю абсолютно фантастическим, но если его предположить, закончится это очень просто. Эта Верховная Рада будет разогнана. Она будет разогнана новым Майданом.
Убежден глава Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о бойкоте американской электроники. Эрдоган отметил, что агрессия США в экономической сфере затрагивает не только Турцию, но и другие страны. Он также призвал граждан Турции менять доллары на лиру. В начале августа США ввели санкции в отношении глав МВД и Минюста Турции. Анкара ответила зеркально. Вскоре президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на поставки турецкой стали и алюминия. На фоне этих сообщений турецкая лира обновила минимум к доллару. Эрдоган заявил, что рекордное падение лиры представляет собой спланированную акцию против самостоятельной политики Анкары. С начала года валюта Турции потеряла примерно 45% своей стоимости. Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский потребовал отвода следователей, обвинив их в подделке протокола допроса свидетеля по делу о хищениях в 7-й студии. Речь идет о протоколе допроса бывшей сотрудницы 7-й студии Ларисы Войкиной, на основании которого суд несколько раз продлевал арест обвиняемым по этому делу. Документ был получен в июле прошлого года, но во время ознакомления с его текстом адвокаты обнаружили существенные отличия от оригинала. Малобродский заявил, что изменения, предположительно внесенные в протокол, усиливают обвинительную составляющую. Президент компании «Натали Турс» Владимир Воробьев назвал некорректной информацию о приостановке деятельности компании, которая утром 14 августа появилась на главной странице сайта туроператора. «С 1 октября работа с клиентами будет возобновлена», — заявил Воробьев. 4 июля одна из крупнейших туристических компаний на российском рынке «Натали Турс» объявила, что из-за финансовых трудностей аннулирует все подтвержденные туры и приостанавливает продажу новых. «Коммерсант» со ссылкой на источники писал тогда, что долг «Натали Турс» перед контрагентами составил около миллиона долларов. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. «Тряпка» — так называется книга французского журналиста Филиппа Лансона, пережившего нападение джихадистов на редакцию журнала «Шарли Эбдо» в Париже в январе 2015 года. О книге рассказывает наш парижский корреспондент Семен Мирский.
Название книги французского писателя и журналиста Филиппа Лансона «Le Lambeau» можно перевести как «тряпка» или «ошметок», ибо наиболее адекватный перевод «лохмотья» не имеет в русском языке, как мы знаем, единственного числа. Итак, оставим в качестве заголовка слово «тряпка». То, что осталось от нижней челюсти Лансона, снесенной пулей автомата Калашникова утром 7 января 2015 года, когда два джихадиста, братья Шериф и Саид Куачи, расстреляли редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Вся операция длилась меньше 3 минут. В помещении редакции было убито 8 человек, в числе которых находился старейшина французских карикатуристов, 80-летний Жорж Волынский. 11 человек было ранено. Во время бегства с места преступления братья Куачи убили полицейского, а сами были застрелены 2 дня спустя бойцами специального отряда французской полиции. Через 3 дня после нападения на редакцию сатирического еженедельника сообщник братьев Куачи Амеди Кулибали застрелил 8 января женщину-полицейскую и убил 4 покупателей еврейского магазина кошерной еды в предместье Парижа. Таковы в нескольких словах события начала января 2015 года, оставившие заметный след в истории современной Франции. Убийство сотрудников редакционной коллегии «Шарли Эбдо» было, напомню, местью джихадистов за карикатуры на пророка Мухаммеда. Вот как описывает расстрел редакции Филипп Лансон в своей книге «Тряпка».
«Раздался непонятный шум, и я увидел, как полицейский по имени Франк, находившийся в помещении редакции, схватился за пистолет. И я сам, не зная почему, начал его заклинать: «Быстрее, Франк, быстрее!» И в следующий момент я увидел тело Франка на полу, а через секунду наступил мой черед. Некто, шагавший к противоположной стене комнаты, выпускал пулю за пулей из автомата и кричал: «Аллах Акбар!» Затем еще одна пуля и опять «Аллах Акбар!» Я открыл один глаз и увидел лежащее рядом тело Бернара Мориса, а также две штанины черных брюк и автоматный ствол. Еще не осознав, что я ранен, я решил притвориться мертвым, как в те времена, когда, играя с другими ребятами в ковбоев и индейцев, мы притворялись мертвыми, чтобы избежать жестокой расправы. В этот момент вся моя голова была уже залита кровью, и крови было столько, что стрелявший, видимо, решил, что я уже мертв, и нет нужды меня добивать. Я слышал надо мной дыхание стрелявшего, и, как мне показалось, момент его колебания — выпустить еще одну пулю или нет. Он медленно пошел дальше. Я чувствовал себя живым и в то же время, как ни странно, мертвым.
Автоматная пуля снесла нижнюю челюсть Филиппа Лансона, превратив ее в ту самую тряпку, которая дала название книге. Как ни странно, но Лансон не потерял сознание и в первые минуты даже не испытывал особой боли, четко регистрируя все, что происходило вокруг него. Он лежал на теле убитого коллеги, а на нем лежало другое тело, а рядом лежал Бернар Морис, которому снесло черепную коробку и, простите, жуткую деталь, вытекший мозг его лежал на полу. Филипп Лансон потерял сознание в момент, когда прибывший на место врач скорой помощи сделал ему первый обезболивающий укол. Мы, писатели, журналисты, карикатуристы, которых можно назвать профессионалами фантазии, не могли, тем не менее, представить себе того, что произошло в реальности, замечает автор книги, сам себя напоминая с долей самоиронии, что за 4 года до описанных событий редакция «Шарли Эбдо» получила четкий сигнал предупреждения, когда редакцию подожгли, и до окончания восстановительных работ сотрудников журнала приютила у себя левая газета «Либерасьон». Поджог здания никак не повлиял на редакционную линию журнала, и Лансон вспоминает, как за 4 года до расстрела на экстренном заседании редколлегии была вынесена следующая резолюция: «Если мы начнем уважать тех, кто нас не уважает, то лучше вообще закрыть лавочку». В книге «Тряпка» 510 страниц, и большая часть увесистого тома посвящена пребыванию автора в двух больницах, в первой из которых, Питье-Сальпетриер, ему сделали в общей сложности 17 операций по восстановлению снесенной челюсти, а во второй – больнице для военных ветеранов при соборе инвалидов, том самом, где находится гробница Наполеона, пациент приходил в себя и писал книгу, о которой мы ведем разговор. Чем, собственно, отличается «Тряпка» от документального повествования, несмотря на четкую хронологию, на указание конкретных людей, мест и событий? Дело в том, что эта книга-документ читается как роман. Здесь не грех вспомнить Виктора Шкловского и его литературу факта. Но вещь идет гораздо дальше и глубже, ибо речь идет о настоящем романе становления. И если сформулировать замысел Филиппа Лансона в нескольких словах, то в книге «Тряпка» он прослеживает этап за этапом трансформацию личности, показывает, как жестокая травма. Я лежал в большой луже крови на трупе, и на моей спине лежало тело другого убитого товарища. Как тяжелое ранение заставило его пристальнее вглядеться в собственную жизнь, задуматься над причинами столь многих срывов и неудач. Филипп Лансон не жалеет, не зовет и не плачет. Но, с другой стороны, он не строит из себя героя, лишь мимоходом, вспоминая о своей работе в качестве военного корреспондента газеты «Либерасьон» в Афганистане и в Сомали. Его герои – это не военные, идущие по приказу убивать. Его герои – это высокие профессионалы на службе людей, владеющие ремеслом и прекрасно делающие свое дело. И здесь речь идет в первую очередь о врачах и медицинском персонале больниц, в которых провел 2 с лишним года Филипп Лансон. Мне трудно представить себе человека, прочитавшего книгу «Тряпка» и не влюбившегося в женщину-хирурга по имени Клоэ, которая вместе с коллегой по фамилии Мендельсон с интервалами в несколько недель наращивала снесенную пулей нижнюю челюсть, заимствуя ткань из других частей тела пациента. С хирургом Клоэ связана одна из самых смешных историй этой книги. Только что закончилась очередная операция, и доктор Клоэ заглянула в палату, чтобы убедиться в том, что ее пациент в порядке. Как вдруг открылась дверь, и в палате появилась целая группа людей, среди которых был и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд. Президент, как водится, справился о здоровье пациента, обменялся несколькими словами с медицинским персоналом, а потом ушел в сопровождении свиты продолжить обход других палат. Среди людей, сопровождавших президента, был и главный редактор газеты «Либерасьон» Лоран Жоффрен. Когда дверь за президентом закрылась, и Лансон и Жоффрен остались вдвоем, Жоффрен с хитрой улыбкой промолвил: «А ты знаешь, Филипп, мне показалось, что наш президент положил глаз на твою врачиху». Лансон, сам влюбленный в доктора Клоэ, ничего подобного не заметил и промолчал. Прошло несколько месяцев. Филиппа Лансона выписали из больницы Питье-Сальпетриер, и прежде чем переехать в больницу-санаторий при соборе инвалидов, его вместе с другими ранеными в результате нападения на редакцию «Шарли Эбдо» пригласили на прием в Елисейский дворец. Прием как прием. Хозяин дома прогуливается среди своих гостей, чокается шампанским и, подойдя к Лансону, после 2-3 дежурных вопросов, вдруг спрашивает его: «Скажите, месье Лансон, а эта женщина-хирург, доктор Клоэ, она все еще присматривает за вами?» «Да, господин президент», — ответил Лансон. На что Франсуа Олланд с улыбкой заметил: «Вам сильно повезло». А Лансон тут же вспомнил слова своего друга Лорана Жоффрена о президенте, положившем глаз на доктора Клоэ. Доктор Клоэ – женщина 40 с лишним лет, чей рабочий день в среднем длится 14 часов, в каком-то смысле идеализированный образ. В какой-то момент Лансон даже называет ее богиней своего ремесла. Но к тому же не лишне напомнить, что она хороша собой. И в то же время для Филиппа Лансона эта женщина-хирург, врач экстра-класса, принадлежит к числу людей, хорошо делающих полезное дело, к числу праведников, благодаря которым наш мир все еще не провалился в тартарары. Как я уже сказал, книга Филиппа Лансона «Тряпка» – это роман становления, причем роман с четко очерченными временными границами до и после, до 7 января 2015 года и после этой даты. Как во всяком романе становления, герой становится тем, чем ему суждено стать, не только в результате тех или иных драматических переживаний, но и под влиянием прочитанных книг, повлиявших на его мироощущение и сделавших его тем, чем ему суждено было стать. Вспомним хотя бы Вильгельма Мейстера Гёте, считающегося моделью этого жанра. У Филиппа Лансона целых 3 таких книги. Это «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, «Письма к Милене» Франца Кафки и «Волшебная гора» Томаса Манна. 3 книги, которые он читал и перечитывал в своей больничной постели. Перевернув последнюю страницу книги Филиппа Лансона «Тряпка», я в течение целого дня пытался вспомнить, что именно из когда-либо мною прочитанного напоминает мне эта книга. И только к вечеру, наконец, вспомнил. Все описанное в книге «Тряпка» напомнило мне прочитанную много лет назад апологию Сократа, который после вынесения ему смертного приговора обращается к своим ученикам с такими словами.
«С человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти, и боги не перестают заботиться о его делах. Настоящее же зло – нравственная порча, которая проявляется в трусости и несправедливости».
Предсмертные слова Сократа. «С человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти», произнесенные 2500 лет тому назад, способны озадачить и вызвать понятный протест. Разве мало мы знаем примеров обратного? Но здесь речь идет не о декларации принципов, а о чем-то весьма конкретном. 7 января 2015 года джихадисты убили почти всех друзей Филиппа Лансона, а его самого тяжело ранили. И в результате этой травмы Лансон научился понимать, что по-настоящему важно в жизни, и написал незабываемую книгу под странным названием «Тряпка».
Корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский рассказывал о книге «Тряпка» французского журналиста Филиппа Лансона. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня ветерану демократического движения в СССР Мальве Ланда исполнилось 100 лет. Всю свою трудовую жизнь она работала геологом, потом включилась в диссидентскую деятельность. Мальве Ланда подписывала коллективные протесты и воззвания, защищала политзаключенных, ездила к ним на свидания и в ссылку, приходила на политические суды и стояла в декабрьские морозы на молчаливой демонстрации у памятника Пушкину. Мальве Ланда входила в первый состав московской хельсинкской группы. Она готовила многие документы группы, участвовала в пресс-конференциях, поддерживала связи с западными корреспондентами в Москве. После ареста в 1977 году Александра Гинзбурга Мальве Ланда вместе с Кронидом Любарским и Татьяной Ходорович стала распорядителем основанного Александром Солженицыным Фонда помощи политзаключенным. Ее дважды судили. Один раз по вздорному обвинению в поджоге собственного дома, другой раз по обвинению в распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный общественный строй. Она дважды была в ссылке в Сибири и в Казахстане. В марте 2010 года Ланда подписала обращение к российской оппозиции под заголовком «Путин должен уйти». Последние 3 года Мальве Ланда живет в Израиле. О Мальве Ланда говорит Вячеслав Бахмин, советский диссидент, правозащитник, член московской хельсинкской группы.
Как она стала вообще диссидентом и какова была ее роль в советском диссидентском движении?
Я помню, как она работала с московской хельсинкской группой в свое время, еще до этого. Она человек очень была такой активный, человек, который хранил свою принципиальную позицию и никогда не боялся ее высказывать в своем кругу даже, не где-то вовне, а в своем кругу. К ней с большим уважением относились, потому что она человек была очень деятельной, активной. И в диссидентском движении было много людей, таких вот свободных профессий, скорее, профессий, не связанных с идеологией. Потому что это поведение такое для таких людей было естественным. Они не могли работать вот в каких-то рамках несвободы. Их притягивало такого рода деятельность, как отстаивание самих себя, отстаивание своего места в мире и отстаивание своей позиции. Но она была видимый очень человек и очень уважаемый человек в то время.
В 1977 году Мальва Нуевна стала распорядителем фонда помощи политзаключенным, который создал Александр Солженицын.
У нас вообще были некоторые такие разделения по сферам. И, например, то, что касалось работы фонда, знали люди, которые были в это вовлечены, и потому что, ну, просто опасались каких-то утечек, опасались того, что на обыске отнимут какие-то документы, касающиеся вот конкретных людей, и не хотелось их подставлять. Поэтому я знаю приблизительно, чем занимались распорядители фонда, и у каждого из них было большое количество добровольцев, которые помогали и закупать где-то продукты, и формировать какие-то посылки в лагеря, в тюрьмы, в психиатрические больницы. Вот в нашей рабочей комиссии тоже были люди, которые этим занимались. именно на деньги фонда, на деньги Александра Сергеевича Солженицына.
Ну, понятно, что все участники диссидентского движения были люди как бы хорошей репутации, но, видимо, для этой работы тоже вот...
Конечно, да. Конечно. Просто человека со стороны взять невозможно. Это должна быть действительно очень высокая чистая репутация, и Мальва Нуевна, конечно, относилась к людям именно с такой репутацией. То есть я не слышал никогда ничего о ней, чтобы как-то хотя бы ставило под сомнение ее честность, ее принципиальность, открытость.
А вот когда вы пересекались в вашей диссидентской деятельности, в каких сферах, может быть, в каких точках вам...
Ну, в основном мы пересекались на разных мероприятиях, ну, не знаю, там, и личного характера, на днях рождения, на проводах кого-то, кто уезжал или кого выдавливали из страны, на каких-то заседаниях, когда московская хельсинская группа обсуждала какие-то вещи, там тоже вместе участвовали. То есть на пресс-конференциях, ну вот какой-то общей работы у меня с Мальвой Нуевной не было. Потом у нее же были потом проблемы с властью, ее же и осуждали. В то время, конечно, обвинить могли в чем угодно, и в основном-то не стеснялись обвинять в том, чем люди и занимались, то есть распространением всякой информации, хотя называли ее заведомо ложной или антисоветской. Но были случаи, когда людей обвиняли и совершенно по другим статьям, чтобы не привлекать внимание к этой персоне, а рассматривать человека как просто уголовника. Вот Мальва обвинялась, насколько я знаю, как раз поджоги своей собственной квартиры. Что там было за дело, я детали, конечно, не помню, но все это воспринимали как просто некоторую, ну, просто шутку. Я не знаю, как мог человек свою собственную квартиру, конечно, не собирался поджигать, да и тем более обвинять его в этом и приговаривать к ссылке. Это, конечно, выглядело очень нестандартно даже для советской власти. Были люди, которых за подделку документов арестовывали. Вот меня обвиняли в хулиганстве в свое время. Ну, в общем, были разные инструменты давления, попытки избавиться от активных людей. Вот эти ссылки, конечно, в какой-то степени снижали возможность активной деятельности Мальвы Нуевны. Но и оттуда она все равно находила возможности связываться к ней, ездили люди. То есть она была человеком очень компанейским и общительным. И, конечно, ее роль такого коммуникатора одновременно и авторитета, она была несомненна.
Есть у вас представление, почему Мальва Нуевна не уехала из Советского Союза после ссылок, а покинула она Россию и переехала в Израиль только в 2015 году?
Мне кажется, в какой-то степени из-за своего упрямства. То есть она не хотела уезжать из страны, из которой ее, в общем, всячески пытались выдавить. Если была возможность остаться, она предпочитала остаться и бороться, или что-то делать. Вот. Потом, я думаю, что это еще и связано, с, наверное, с ситуацией с ее семьей. Это на то, если уезжать, то как-то бросать близких, родственников, друзей. Это тоже было очень большим испытанием для всех, кто уезжал. Потому что тогда человек уезжающий, он прощался со всеми навсегда. Никто не надеялся увидеть друг друга в этой жизни. Именно из-за того, что возврата никто не мог планировать в то время. Это все равно, что расставаться навсегда. И это было одним из самых тяжелых испытаний для людей, которые уезжали в силу сложившихся обстоятельств. И она была не одна такая, кто, в общем-то, оставался и не хотел уезжать.
В 2010 году Мальва Нуевна подписала обращение российской интеллигенции «Путин должен уйти». Как она вообще, в принципе, относилась вот к этой власти, которая сложилась в постперестроечной России?
Ее отношение к сложившейся новой России власти, ну, мне более или менее понятно, его можно предсказать с легкостью. Потому что, конечно, она не принимала того, что происходило вот в 2000-е годы. И ясно, что относилась очень критически к сложившемуся режиму и к власти Путина. Поэтому тут как раз ничего удивительного в этом нет. Ее принципиальность и ее верность своему мировоззрению, своим взглядам, она была для всех хорошо.
хорошо известна. Она мне запомнится и помнится очень активной маленькой пожилой женщины, у которой бездна энергии, которая всегда готова прийти на помощь, что-то сделать, помочь другим. Вот человек, который готов отдавать себя каждый день для других, для пользы общего дела. Такая небольшая, активная и очень деятельная женщина с горящим взглядом, с которой иногда было не просто разговаривать, потому что она могла спорить отчаянно, отстаивая свою позицию, со многими не соглашалась. Вот эта ее принципиальность тоже была всем известна и важна для характеристики ее как человека.
Член московской хельсинкской группы Вячеслав Бахмин о Мальве Ланда, ветеране демократического движения в СССР. Сегодня Мальве Ланда исполнилось 100 лет. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 14 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.